Глава 15. Джон.
«Ну как, достаточно велики они для тебя?» Снег летел в широкое лицо Тормунда, тая на волосах и бороде. Великаны, покачиваясь на своих мамонтах, попарно ехали мимо. Конек Джона беспокойно топтался, глядя на такое диво, и неизвестно, что пугало его больше, мамонты или наездники. Даже призрак отступил на шаг, безмолвно обнажив зубы. Мамонты намного превосходили величиной даже его, большого лютоволка, и их было много, очень много. Джон успокоил коня и принялся считать великанов, въезжающих из снега и бледного, клубящегося над молочной тумана. Он перевалил за 50, когда Тормунд что-то сказал и сбил его со счета. Всего их должно быть несколько сотен. Все едут и едут, конца им нет. В сказках старой Нэн великаны были просто громадными людьми, которые жили в огромных замках, сражались огромными мечами, и в каждом их сапоге мог спрятаться маленький мальчик. Эти походили скорее на медведей, чем на людей, и были такими же волосатыми, как мамонты, на которых ехали. Пока они сидели верхом, трудно было судить об их истинном росте. В них должно быть футов 10, а то и 12, или 14, но не больше. Их грудная клетка еще могла сойти за человеческую, но руки были слишком длинны, а нижняя часть торса казалась раза в полтора шире верхней. Ноги, короче, рук, были очень толсты, и никаких сапог они не носили. Зачем им обувь при таких больших, плоских, черных и ороговевших ступнях? Тяжелые головы, лишенные шеи, торчали прямо из плеч. Приплюснутые лица имели зверский вид. Крысиные глазки-бусинки почти терялись в складках ороговевшей кожи. Зато ноздри постоянно шевелились. Нюх у великанов, видимо, был не слабее зрения. «Да ведь это на них не звериные шкуры, — понял Джон. Это их собственная шерсть. Ниже пояса она гуще, вверху пореже. Смрад от них идет такой, что с ног валит. Но, может, это мамонты так пахнут?» И Джарамун затрубил в рог зимы и поднял из земли великанов. Джон искал мечи 10-футовой длины, но видел только дубины. Одни были просто сухими деревьями с еще сохранившимися обломками ветвей, к другим были привязаны здоровенные камни. В сказке не говорилось, может ли рог снова погрузить их в сон. Один великан по виду казался старше остальных. Шерсть у него поседела, и такая же седина покрывала шкуру мамонта, на котором он ехал. Тот был крупнее всех других животных. Тормунд прокричал ему что-то резкое и звучное на непонятном Джону языке. Великан открыл рот, полный огромных прямоугольных зубов, и произвел нечто среднее между отрыжкой и рокотом грома. Джон не сразу понял, что он смеется. Мамонт повернул к людям свою массивную голову и прошествовал мимо, пронеся громадный бивень над самой головой Джона и оставив громадные следы в свежем снегу и мягком речном иле. Великан что-то крикнул Тормунду на том же языке. «Это кто, их король?» — спросил Джон. «У великанов нет королей, как нет их у мамонтов, белых медведей и китов, плавающих в сером море. Это Мэк-Мартун-Доп-Вэк, Мэк-Могучий. Можешь встать перед ним на колени, он возражать не будет. Коленки-то у тебя, небось, так и чешутся, до того им не терпится согнуться перед каким-нибудь королем. Смотри только, чтобы он на тебя не наступил. Великаны видят плохо, и он может не разглядеть мелкую ворону у себя под ногами». «А что ты ему сказал? Это древний язык, да?» «Да. Я спросил, не на своем ли родителе он верхом едет. Уж больно они похожи, только от папаши пахнет получше». «И что он тебе ответил?» Тормунд громовой кулак расплылся в щербатой улыбке. «Спросил, не моя ли эта дочурка рядом со мной, с таким гладким и розовым личиком. Тормунд отряхнул снег с плеч и повернул коня. Он, наверное, еще ни разу не видал безбородых мужчин. «Поехали назад. Ман злится, когда меня нет на месте». Джон последовал за ним, к голове колонны. Новый плащ тяжело давил ему на плечи. Плащ был сшит из немытых овечьих шкур, овчиной внутрь. Одичалые говорили, что он не пропускает снега, а по ночам хорошо держит тепло. Но Джон и черный свой плащ при себе оставил. Тот, свернутый, лежал у него под седлом. «Это правда, что ты однажды убил великана?» — спросил он Тормунда. Призрак молча бежал рядом, оставляя на снегу отпечатки лап.
«Ты сомневаешься, что мне это под силу?»
«Тогда стояла зима, а я был еще мальчишкой, глупым, как все юнцы. Я заехал слишком далеко, лошадь моя пала, а тут еще и вьюга началась. Настоящая, а не легкий снежок вроде этого. Я знал, что она меня прикончит, поэтому нашел спящую великаншу, вспорол ей брюхо и залез туда внутрь. Там я, конечно, согрелся, зато чуть не задохнулся от вони. А хуже всего, что весной она проснулась, решила, что я ее новорожденный младенец, и кормила меня грудью. Целых 3 месяца, пока я не сбежал. Харр! Впрочем, я и до сих пор еще скучаю по вкусу великаньего молока».
«Если она кормила тебя, то выходит, что ты ее не убил».
«Смотри, только никому не рассказывай. Тормунд великанья смерть звучит куда лучше, чем Тормунд великанья дитятка. И это святая правда».
«А как ты приобрел другие свои имена?» — спросил Джон.
«Манс называл тебя трубящим в рог, медовым королем красных палат, медвежьим мужем, отцом тысяч». Особенно занимал Джона рог, в который будто бы трубил Тормунд, но он не смел спросить об этом прямо. И Джарамун затрубил в рог зимы и поднял из земли великанов. Не из недр ли земных вышли они все вместе со своими мамонтами? Быть может, Манс нашел рог Джарамуна и отдал его Тормунду?
«У вас все вороны такие любопытные? Ладно, сейчас расскажу». «Была другая зима, еще холоднее той, что я провел в брюхе у великанши. Снег валил день и ночь, и хлопья были величиной с твою голову, не то что эти вот белые мушки. Деревню нашу совсем засыпало. Я сидел в своих красных палатах, один-одинешенек, не считая бочонка с медом, и делать мне было нечего, кроме как пить его. И чем больше я пил, тем больше думал об одной бабенке, что жила по соседству, здоровенной такой и с самыми большими на свете грудями. Нрав у нее был буйный, зато и жаром она дышала, как печка. А чего мужику еще надо в разгар зимы? Пил я, пил, и все думал о ней. И до того додумался, что терпеть невмоготу стало. Закутался я с головы до пят, рожу шарфом замотал, и подался к ней. Снег водил меня по кругу, ветер пробирал до костей, но в конце концов я дошел-таки до нее. Баба, как я уже говорил, была нравная и полезла в драку, когда я ее облапил. Сгреб я ее в охапку, приволок к себе домой, стащил с нее шубу, и она оказалась еще горячее, чем мне запомнилось. Позабавились мы с ней на славу, и я уснул. Просыпаюсь утром, гляжу, снег перестал, и солнце светит, да только мне не до него, потому как на мне места живого нет. И половины члена как не бывало, а на полу валяется медвежья шкура. А потом пошли слухи, что в лесу видели лысую медведицу с парой диковинных медвежат. Харр! Тормунд хватил себя по ляжке. Вот бы найти ее снова. Уж больно хороша. Ни одна баба еще не задавала мне такого жару и не рожала таких сильных сыновей. «А что бы ты стал с ней делать, если б нашел?» — улыбнулся Джон. «Ты ж говоришь, она тебе член откусила». «Только половину. А он у меня и ополовиненный в 2 раза длиннее, чем у всех остальных.
Ну а ты? Правда это, что вам отрезают причиндалы, когда берут вас на стену?»
«Нет, конечно», — оскорбился Джон.
«А я думаю, что да. С чего бы тебе иначе отказывать Игрид?
она бы с тобой драться не стала, так мне сдается.